10:00. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Ситивизор». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болцанская. В эфире авторская песня «Домашник». И я с удовольствием приветствую в нашей студии впервые в таком ракурсе Владимира Васильева, автор-исполнителя из Харькова. Володечка, добрый вечер.
Доброй ночи, я бы сказал даже.
Знаешь что? У меня нет для вас другого времени эфира.
Ничего, хорошее время.
Владимир Васильев у нас в гостях. Замечательный автор, мой, один из моих любимых авторов. К счастью, сегодня проездом из славного города Харькова со старыми и новыми песнями. Ну, ты знаешь, что у меня такое ощущение, что если мы будем начинать не со щенка, то это будет даже где-то как-то неприлично, как ты считаешь?
Пожалуй, да.
Ну, тогда давай споем щенка.
Я еще хотел сказать, почему именно с этой песни я решил начинать. Дело в том, что я сейчас приехал из Сергиева Посада, где проходит фестиваль детской и юношеской авторской песни. А эта песня своего рода тоже посыл к молодому поколению тоже.
Я был щенком и верил в грезы детства, усатым трубачом себя воображал. Едва услышав звук военного оркестра с ватагою дружков, я вслед за ним бежал. А как хорошо! Ать-два, руки, ноги, голова, души выдувают ртом, подымая пыль к столбам. Лупят, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Сбываются мечты вокруг моей фигуры, обвился, как удав, красавец Геликон. Я музыкой пленил прелестную натуру и руки нам спаял товарищ Мендельсон. А как хорошо! Ать-два, руки, ноги, голова, в душу выдуваем ртом, подымая пыль столбом. Лупим, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Когда последний марш, последний путь поманит, когда меня свезут в одно из тихих мест и развернут лицом туда, где солнце встанет, пусть грянет надо мной под выпивший оркестр последний солнце всплеск. На меди догорает последние шаги, притихнут и замрут, уходит мой оркестр, но звуки догоняя за музыкою вслед, мальчишки побегут. А как хорошо! Ать-два, руки, ноги, голова, душу выдуваем ртом, подымая пыль столбом. Лупим, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром.
Сколько лет этой песни, Володь?
Ой, мама родная, я написал ее в январе 81-го года.
То есть, можно сказать, сколько? Вот?
Ну, 32 года, наверное, так.
И не стареет. И не стареет, и поют, и это действительно прекрасно. И, но я хочу сказать, что наш замечательный гость, наш дорогой собеседник Владимир Васильев каждый раз появляется на «Эхо Москвы» с абсолютно новой программой. И я с большим интересом жду этой новой программы сейчас. Вот. А те, кому будет мало сегодня, у тех есть возможность второго.
Да, 2 числа в Барт-клуб «Альма-Матер» в Малом зале на выступление. Если кто не сможет 2-го, значит, 22 числа я в библиотеке Лесі Українки с Александром Левиным выступаем. Название программы «Лингвистический театр». А 25 апреля я выступаю в Центре авторской песни вместе с Александром Ивановым. Но там программа другая будет, в стиле народных песен, такая стилизованная.
Ну, Володь, как говорится, любой каприз. Вот старые, новые песни. Я должна сказать, что нам можно писать письма, кстати говоря. +7 985 970 45 45. Так, любой каприз автора, пишет наша постоянная слушательница Ирина, Ирина Гривнина из Амстердама. Вот, пишите нам письма, заказывайте песни Васильеву. Он, кстати, несмотря на то, что я всегда декларирую тот факт, что в студии «Эхо Москвы» здесь ночью демократия, то есть тебя могут попросить о чем-то, а ты можешь сказать: «Да не буду». Вот, но я знаю, что Володя Васильев человек безотказный в плане песен.
Ну, а вдруг я не помню какую-то. Ну, ладно.
Ну,
мы же еще к этому
не
подошли.
Ну,
Ну, хорошо. Дело в том, что новая песня, это стихотворение замечательного московского поэта Игоря Караулова. Называется «Мемориальная».
Раньше называлась проспект Калинина, а теперь зовется Новый Арбат. Улица понтовая, но не длинная, помни ее в Олимпийский год. Шелестели окнами дома высокие, дядюшка повел нас в кафе «Валдай». Я в тот день узнал, что умер Высоцкий, но значения этому не придал. Я тогда, признаться, любил Акуджаву, здесь же пластинки искал мелодии. Много лет исцарапанная ржава, моя ригонда гниет на лоджии. Теперь в глазах пульсирует казино. Астроносы лыбятся, слушай, брат. Мелодия камнем ушла на дно. Под землей виниловый китишград. Скоро ли распрямив стеклянные паруса, выйдут из этой гавани корабли? Я все хуже слышу их голоса, и все отчетливее голос моей земли. Я земля. Выкликаю своих засранцев из пельменной, рюмочной, из пивной. Все доедено, близится время танцев. Потанцуй со мной.
Класс. Володь, значит, во-первых, наши зрители сети визора просят тебя пересесть сантиметров на 40 правее, говорят, аккордов не видно. Это вы всерьез собираетесь снимать васильевские аккорды с сетевизора? Блажен, кто верует тепло ему на свете. Во-вторых, слушай, пытаюсь вспомнить. Мне она так понравилась на альбоме, который ты последний раз приносил. «Греческая песня».
Ну, сама она не одна вообще, конечно. Ну, сначала несколько стихотворений на греческую тему. Да. Нас греки древние любили, мудры и на руку легки. Они посуды много били, чтоб нам достались черепки. И клады прятали небрежно везде монетами царя, затем, чтоб опознать успешно могли мы каждого царя. Они грядущего картины легко могли воображать и сразу строили руины, чтоб ничего не разрушать. Еще одна греческая. Дама кормит младенца не грудью, бюстом, чтобы с детства впитал он любовь к искусствам. И колышет ветер уже не тополь, а оливы, за ним не Кремль, а Акрополь. И вплывает муза в ее квартиру, дарит сыну кисти, резец и лиру. И желает славной ему дороги, еще чтоб жену подарили боги. Уже на таланты его оценит, а для сына дама и море вспенит. Афродита выйдет из белой пены, чтоб любить сыночка, прощать измены. Ждать из странствий дальних, как Пенелопа, над младенцем сосок, словно глаз циклопа. Спит на бедрах дамы малютка Эллин, и пейзаж за окном молоком подбелен. Очень на события богатый день августовский выпал, как зеро. И местный археолог оттащит в хату окаменевшее русалочье ребро. Такое же в проселочном музее приезжие видали ротозеи. По крыше ходит голубь за голубкой, он кланяется, раздувает зоб. Отцовскую попыхивая трубкой, за ними наблюдает мальчик Боб. Две дачницы сестры Наталья с Марфой на морештиль озвучивают арфой. Хозяйка приготовила обед, почесывает спину бультерьеру. Хозяин дачи, он же краевед, на огороде откопал триеру. И снова закопал, и очень рад. Так лучше сохранится экспонат. Поэт в сражении с рифмою до точки дошел и написал, ни дня, ни строчки, склонился над следами птичьих лапок. Песочные часы ложатся на бок, а сахмельная плавает в вине. Лениво день прополз через экватор, и кажется, что слышишь в вышине. Пощелкивает главный калькулятор, сводя значение бытовых причин до бесконечно малых величин.
Хорошая песня, но не та. Там была другая. Не про Кассандру, а про Федру. Фа.
На чудо-острове, где блаженство коровьим выменем по губам. Китовый остров, как совершенство архитектуры, высокий храм. Жара там выдавит пот до капли, загнетесь тюбиком, как вопрос. Где мы, на Кипре или на Капри, или на мысе собачий нос? На мысе держит носы по ветру, погрешность градуса минус плюс. Там чужеземец глядит на Федру и тычет пальцем в нее абьюз. Она автограф дает охотно и убегает за горизонт. И может где-то почти у понта догонит вырванный ветром зонт. И оглядевшись глухой вдовь, по Ипполиту подымет вой. На мысе, где Парфенон китовый еще разбить не успел прибой. На мысе, где Парфенон китовый еще разбить не успел прибой.
Блеск. Какое ее каноническое название для российского авторского
общества? «Чудо острова» просто она так называется по первым строчкам.
Замечательная просто вещь. Владимир Васильев, я напомню, у нас в гостях. У вас есть возможность ему делать заявки и задавать вопросы. Плюс 7-985-970-45-45, пожалуйста, не ленитесь. Так, что сейчас будем обозревать пейджер, много думать. Так, начинаю брать за работу борзыми. Это заявки.
Какие?
Когда я был щенком, уважаемое американское ухо, уже спета. Так, посвящение не Димону.
У меня такой миф.
Есть такая песня у тебя. Он расшифровывает. Песенка ткачей.
А, я понял.
Интеллектуальное танго.
Можно.
Инфлюенса. Американский джаз.
Хорошо. Ну, я по ходу программы выполню эти просьбы.
Так, просят еще немножечко, чуть-чуть отодвинуть. Сейчас я это и проделаю. Гитарный микрофон. У нас же здесь подслушивают. Так, вполне профессионально.
Нормально.
Владимир Васильев, я напомню, у нас в гостях.
А, плохо гитара, наверное, слышна, да?
Вот, наоборот, слишком хорошо.
А, тогда все. Тогда...
Вот, ну что, любой каприз?
Ну, поехали дальше. Так, ну, тема-то была московская, когда я пел «Потанцуй со мной» про Арбат. Еще в Москве чуть-чуть.
Ах, московская минута, странный времени прокол. На ходу кивнул кому-то, сел в троллейбус, год прошел. Дверь открылась, тело вычел, из помятых в давке тел. Вся та жизнь прошел и вышел, постарел, помолодел. Яль когда-то юный отрок знать о будущем хотел. Из прошедшего мой оклик долетел, не долетел. Но у стройки, у развилки, где прохожие снуют, только плечи и затылки убегающих минут. Нет, и не было покоя, и не будет впереди. До всего подать рукою, только площадь перейти. Только верно путь наметить, в суете своих сует перейти и не заметить, что движения больше нет.
Ну, я сейчас свое урбанистическое стихотворение такое. Юрия Цаплина, харьковский поэт.
Нет никакого неба, нет ничего над троллейбусными проводами, разве что тополя, но над ними уж точно. Разве что пара птичек, да что с них толку, что-то щебечет где-то в хите. И нету, нет никакого неба, самолет молчит в пустоте, нет никакого неба, космонавты сидят в телевизоре, нет никакого неба, деревья лежат на дороге, и люди стоят на асфальте, и синяя девочка плачет, шарик не улетает.
Все равно грустно.
Что девочка-то синяя, и шарик не влетает.
Володь, а что-нибудь еще? Вот мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя программа, я напомню, у нас в гостях Владимир Васильев, вы можете ему присылать заявки, чтобы сегодняшняя программа была такой своего рода перекличкой. У вас есть греческие корни, спрашивают Сева из Тулы. Есть?
Нет, нет у меня греческих. Нет, дело в том, что корней я очень люблю древнегреческую мифологию.
Ну да, да, да. И оно видно, и слышно.
Да, поэтому, наверное, песни такие возникли.
Что-то мне еще хотелось вот из старого, из нового, из всякого, и чтоб читал, и чтоб рассказывал, и чтоб пел, в общем, чтоб Васильев был в полном объеме.
Хорошо. Ну, что-нибудь ностальгическое такое. Сначала пару стихотворений, а потом, наверное, песня. А как пели первые петухи, вся страна вставала не с той ноги. Что ни день, то праздник, легко понять. Я на времечко то не хочу пенять. Где цвели вовсю хохолма и гжель, и ракеты всегда попадали в цель. Той страны уж нет, я грущу о ней, я любил ее за размах бровей, ширину полей, глубину морей, за чугунную комнатных батарей, блях и медь, оловянный пустой зрачок, за стального затвора сухой щелчок. Над коммуналки развеселой казармой, где безденежье мой батюшка трубил, сходило солнце государственного займа, и яркий свет его надежды всем дарил, на то, что в скорости появятся обновы, на то, что близятся счастливые года, и закалялись мы, врастая в быт суровый, чтобы из него уже не выйти никогда. В те дни страна моя вершила неустанно дела высокие, высокие дела на пустырях, в пустых оврагах, в котлованах цвела амброзия. Амброзия цвела, орда мальчишек бесконечно воевала, и мы за немцами бежали вглубь двора, где пыль отечества соседка выбивала тяжелой палкой из трофейного ковра. Ну а песня — посвящение поколению 60-х. Люблю это поколение.
Большой, тяжелый, грузный, обветшалый в траве по пояс, задумчиво перебирая шпалы, шел поезд. Не ехал, шел, колеса волоча, в лесах, как филин, ухал. Внимал скороговорочки грача, в полях ромашки нюхал. Готов ему, чтоб лох у пса, попробуй в шерсти достать их. Он жил, гордясь своей рабочей робой в 60-х. А нынче всем, кто помнил с букварей, в руках у нас винтовка. Он пел в краю небесных звонарей, кому не остановка. Но рвали дым, как знамя над трубою, ветра эпохи. Что время нам оставило с тобою, стихи до вздохи. Большой, тяжелый, грузный, обветшалый, колечки нимбы пускает в небеса по старым шпалам, и мне за нимбы наш паровоз вперед летит.
Одно из распространенных, я бы не сказала, заблуждений, но ощущений, что в какой-то степени авторская песня вышла из годов 60-х, хотя вот Михаил Леонидович Анчаров,
да,
чей день рождения мы вот буквально встречаем.
До войны стал писать.
Писал еще в конце 30-х годов. Вертинского, в общем, тоже можно отнести к авторской песне.
Конечно.
Твое ощущение от, скажем так, там, авторская песня и 60-е, авторская песня и шестидесятники. Твои ощущения от этого каковы?
Ну, в 60-е она не могла не возникнуть. Дело в том, что, конечно, были предтечи. Тот же Анчаров вообще считает, что Григорий Лепский и Павел Коган, когда написали «Бригантину», это
да,
стало, собственно, началом. Но на самом деле все совершается параллельно. Наверное, нет какой-то отправной точки, с кого это все началось. Но почему рассвет был в 60-е? Давида Самойлова, моего одного из самых любимых поэтов, в поэме «Юлий Клумпус» описывается, что они пели вот в послевоенные годы, ближе к 60-м.
Охременко, опять же.
Да, из военной лирики пели «По рюмочке, по махонькам». И он заканчивает: «Былым защитником державы нам не хватало окуджавы».
Да, вот этим, пожалуй, все сказано.
Мне повезло, я Охременко видел, слышал. Но он не один писал. Виктор Шрейберг и Владимир Кристи. Вот еще два человека, которые писали вместе с ними.
Да, у них уже коллективный псевдоним. А, они писали под... Сейчас, подожди, я его... Тростей Зонтов. Совершенно такой Козьма Прутковский псевдоним. И писали они, в общем...
Ну, очень талантливые.
Многие народные песни.
Совершенно
«Я был батальонный разведчик» — это охременковская вещь. И многие другие из тех, которые сейчас считаются, так скажем, народными, то есть утратившими автора, они на самом деле принадлежали перу Алексея Петровича Охременко. Так, а вы поете на украинской мове, спрашивает Виктор. А про башмачок хрустальный размер 40-й можно? Наша жена любимая очень просим.
Можно.
А подожди еще. А вот я не могу, своим не отказываю, муж мой очень просит, плача господина Галяткина.
Я понял. Ну, я начну выполнять просьбу. Начну с песни «Мы», там, где башмачок.
Шагая чуть упруго, на каблуках высоких, дрожайшая супруга ко мне прижалась боком. И я, супруг дрожайший, и оба мы дрожим, и ты мне предлагаешь, давай-ка пробежим. Вода летит отвесно и пузырится в лужах. Бежишь тяжеловесно с одышкой неуклюже. И башмачок хрустальный размер 40-й с ноги твоей слетает. И ты кричишь мне «Стой!» И я самозабвенно в ручей за ним сигаю. И я его мгновенно в припрыжку настигаю. И мы с тобой смеемся и шутим не в попад. И мы в любви клянемся, как много лет назад. И вот уже в обнимку с одышкой, но без дрожи, как на семейном снимке, я старше, ты моложе. И тщательно стремимся признание заглушить, что так с тобой боимся друг друга пережить.
Страшная какая вещь-то.
Ну, это жизнь.
Ну что, продолжаем заявки выполнять?
Там сейчас была заявка на эту песню, потом на украинской мове, да?
На украинской мове, на плач о господине Галяткина, лоббирую эту заявку моего мужа Лёши.
Ну, на украинской мове я могу сначала дело-то позднее, спеть колыбельную. Дело в том, что когда я писал, я не на неправильной украинской мове. На суржике. На суржике, на котором обычно по селам и говорят. И вот за основу я взял говорную Расумской области. И это колыбельная песенка, которую бабушка поет своему внуку или внученьке. Потому что, чтобы не думали, что это с моим голосом, друг.
А частики Лаура?
Срезлось на моих.
Твои?
Да. Вот бабушка поет внуку или внученьку песню.
З'їла всю сметану киця, кицю бабка прогнала, киця думала втопиться, лапкою воду трогала, а вода у тої річці холоденісінька була, а та киця білолиця молодесінька була, і що в бережиком зеленим чорня виньки кицюрець, не старий бо кицюр-мицюр, а легкий, мов горобець, він на вузькому місточку білу киценьку обняв, та й до ранку у садочку все співав їй няв-няв-няв. Тож, моя дитинка Люба, за сина й скоріше ти, кицюр вчений біля дубу, ходить все туди-сюди.
Блеск.
Ну, так. Все понятно было.
Ну, мне практически, да. Вот американское ухо просит еще немножко убавить гитары. Вась, если ты меня слышишь, чуть-чуть убери гитарный микрофон.
Хорошо.
Господин Галяткина многие хотят услышать. Так. Про украинскую мову мы поговорили. Башмачок мы спели. Продолжать. Дорогой класс.
Ну, Галяткин, наверное, это слишком резко, наверное, достаточно будет переход после
детской
песни.
Ну, смотри, опять же, любой каприз.
Ну,
ты автор?
Я пообещал, значит, надо исполнять свое обещание. «Плач о господине Галяткине» – стихотворение Юрия Левитанского из цикла «Петербургские гравюры».
Господин Галяткин, душа моя, человече смиренный, тихой, вольнодумец свершайший, бунтарь незадачливый, сокрушитель печальный. Это что за погода у нас? Что за ветер такой окаянный? Это что за напасти такие одна за другую на голову нашу? Господин Галяткин, душа моя, старопитерский житель, утешитель опальный, бедолага отпетый, страстотерпец строптивый. Это что там за мерзкие рожи мелькают за этой треклятой вегою на Невском проспекте? Что за гнусные хари, что за рыла свиные, люциферово грязное семя? Господин Галяткин, душа моя, человек незлобивый, кроткий,
Вольтерьянец смиренный, Дон Кишот на манер петербургской, что за хитрые сети плетет сатана вокруг нас, что уже нам и шагу ступить невозможно. Это что за потрава на нас, это что за облава, как словно все разом бесовские силы сошлись против нас в этом дьявольском тайном комплоте. Господин Галяткин, душа моя, старопитель, питерский житель, мой двойник, мой заветный тайник, мой дневник, не написанный мною, он стоит на холодном ветру, потирая зябшие руки, отвечает смиренно и кротко: а вось обойдется, господин Галяткин, душа моя, в чем воистину его сила, не подвержен унынию, все вось говорит, обойдется, может, все еще к лучшему вдруг обернется, к нам фортуна лицо повернется, судьба улыбнется. А вьюга-то вьюга, на проспекте, на Невском все пуще и пуще, а свиные тарыла за этой треклятой вьюгою уже и в конец обнаглели, то куснут, норовят-то щипнуть, то за полушадели подергать, да при этом к тому же еще заливается смехом бесстыжим господин Галяткин, душа моя, человек незлобивый, кроткий, да ведь тоже недолго ему осерчат, не на шутку, да ведь ежели так-то дело пойдет, тут уже амбиции пахнет, сатисфакцией пахнет, а может быть даже того, конфронтация даже, то ж ежели что, господа, тут такое пойдет, тут такое начнется, тут достанется, может быть, даже... сиятельным неким особого и коня господину Галяткину, черт подери, да кольчугу, да шпагу, острый меч господину Галяткину, да поживее. Барабаны пьют на плацу, барабаны бьют, барабаны. Чей-то конь храпит, чей-то меч звенит, чья-то тень вдоль стены крадется. Колокольчик-бубенчик звенит вдалеке, звенит колокольчик, только все обошлось бы, о Господи, авось обойдется, авось обойдется.
И такие кошмарики Достоевского на мягких лапах идут по студии. Владимир Васильев у нас в гостях. Это авторская песня «Домашник». Личную заявку можно?
Да, конечно.
Ну, я понимаю, что просишь старое, а хочется петь новое, но у нас еще есть немножко времени.
Ну, есть, конечно.
Очень хочу коротким взмахом руки, но уж так я люблю эту вещь, ну, просто невозможно.
Ну, пою. Хорошо, еще посвящение Левитанскому можно?
Конечно.
Прочитать? Я очень люблю ее, поэта. Из Иерусалимского цикла. Он долг перед Родиной выполнил, перед Богом не выполнил. Он записочку в щель между святыми камнями вкладывал, как в слово всю душу вкладывал. А потом ладони горячие положил на камни горячие. Ах, какая судьба ему! Трудная, светлая выпала. Ветер был, и записочка выпала, а он не заметил. Бяльский Игорь ходил с ним к стене плача, он очень долго и много писал, и положил записочку, когда повернулись, она выпала. Вот. Ну, на самом деле, любой человек, он услышан все равно.
Да.
Я думаю. Вот. А коротким взмахом? Хорошо.
Коротким взмахом руки в атаку двинул полки и поскакал в бусурманские степи. И все, что он завещал, надежно внук защищал и защитил кандидатскую степень. Мол, дед его из былин морями кровь жгулил, хотя за что и зачем, непонятно. И доказал сам себе, пробелы в каждой судьбе являются самые светлые пятна. И в каждом светлом пятне герой на белом коне по снегу скачет веселый и смелый. И за спиной белый дым, и ворон белый над ним, и в небе ангел трубит белый-белый. И за спиной белый дым, и ворон белый над ним, и в небе ангел трубит белый-белый.
Спасибо. Браво. А пишут по поводу господина Галяткина. Правда ли... Ага, все хорошо, я слушаю Владимира Васильева не первый раз на эхо. Всем вперед, будем людьми. Ну, дальше идут. У нас очень политизированная аудитория. Кстати, пришло несколько вопросов по поводу того, как житель незалежной Украины оценивает ситуацию сегодня там.
Ну, понятно.
Это тебе вопрос.
Это первый вопрос, но я на него и отвечаю. Тревожно мне. Когда оцениваю политическую ситуацию, мне сложно сделать вывод, что все больше и больше приверженцев набирают националисты, к сожалению. Результаты последних выборов, особенно вот когда в парламент, их прошло очень много.
И мы какой степени националисты?
Вот... Дело в том, ну как в какой степени? Это совершенно, когда лидера обвиняют совершенно в ярко выраженной русофобии, юдофобии, который в лобешник прямо с экрана телевизора это все вещает, я уже не говорю, когда на их сборищах. Дали возможность провести им факельное шествие по Крещатику.
Так.
Это партия «Свобода» называется. И мы боимся вот чего. Потому что идеологии как таковой на Украине сейчас нет. Я полагаю, что и в России ее особо тоже, наверное, нет, потому что кроме девиза «обогащайся», на самом деле больше, мне такое ощущение, ничего не существует. Ну и ситуация на Украине осложняется тем, что западная восточная Украина, ни Восток не лучше Запада, ни Запад не лучше Востока. Дело в том, что исторически, ну, лет 500, если не больше, этот этнос был, не был вместе. Этнос вроде-то один, но если... Западная Украина была сначала в состав Речи Посполитой входила, потом Австро-Венгрии, потом Польша, то понятно, что потом попала под Советский Союз.
Ну, да.
Ну ладно, ну допустим, ну, времена советские прошли. Но все равно разжигается вот рознь между Востоком и Западом. И этим занимаются, к сожалению, политики. Вместо того, чтобы придумать какую-то общую составляющую. Вот как Америка, да? Разных национальностей люди живут, но они американцы.
Ну да.
Совершенно не американцы. Поэтому, а у нас Ющенко, он все время помешался нации. Украинская титульная нация.
Подожди, но американцы это, в общем, тоже нация.
Да, это нация. Но, с другой стороны, не надо забывать, что в Украине живет много русских, много других национальностей. Я рад, что приняли хартию о европейских языках и о региональных языках. И теперь в регионах, где преобладает население, допустим, Ужгород больше венгров, там, значит, венгерский язык тоже наравне с украинским действует. Но боюсь я опять, потому что националисты все больше и больше голосов набирают. Вот беда в чем. Потому что они внятно достаточно выражают, говорят, что мы социальную политику будем проводить не такую, как всегда. Но обычно это популистские лозунги, потому что приходят к власти, и оказывается, денег на это нет, как всегда. И вот это противоборство, это бесконечные драки в парламенте. Я просто поэтому не смотрю никогда.
Ну, знаешь, кому что, у нас, говорят, парламент не место для дискуссий.
Понятно. Но зато наша дискуссия, у нас дискуссии с кулаками.
Володь, а скажи, пожалуйста, а вот как-то происходящее вовне, я понимаю, что, как говорит наш любимый друг Вадим Владимирович Егоров, что гений, он там себе сидит тихонько, пишет что-то или перышком скрипит, я не точно цитирую стихи классика. Но, с одной стороны, вот сколько лет мы с тобой знакомы, а скоро будет 20,
да.
Вот, ты всегда при своем поэтическом деле. А с другой стороны, вот это вот происходящее, там драки в парламенте, там еще что-то, оно находит какой-то отклик. Вот я помню, у тебя замечательное было стихотворение про Родину. Помнишь, да, о чем я говорю?
Сейчас я и до Родины доберусь. Я бы нынешнюю ситуацию в таком стихотворении бы прокомментировал. Ну, я имею в виду Украину, конечно. Это стихотворение Игоря Северянина, которое он написал в 1919 году.
Сегодня красные, а завтра белые. Ах, не материи, ах, не цветы, людишки гнусные и озверелые, мне надоевшие до тошноты, сегодня пошлые и завтра пошлые, сегодня жулики и завтра те же, а небывалые пройдохи дошлые вам спровоцируют любой мятеж. Идеи вздорные, мечты напрасные, что в их теориях путь к божеству. Сегодня белые, а завтра красные, они бесцветные по существу.
С ума сойти. Правда.
Разве что-то изменилось?
Ты знаешь, на самом деле получается,
за эти 95 лет.
Это ужасно грустно.
Ну, что делать?
Стихи про родину будем читать?
Будем. Ну, у меня новые появились там.
Так кто же возражает-то? Кстати, эта песня на северянские стихи тоже новая, да?
Да нет, это не новая песня.
Просто я никогда почему-то не пел.
Я к теме родине буду так подбираться немножко вот так вот. Богатырь земли русской, то бишь БЗР, на плече АКМ под седлом БТР, за спиной у него РЛС, ЗРК, ЭТР, КБ, НПО, ВПК, С-400, Град, Шилка, БРДМ, БМП, Булава, Искандер, Тополь, М. БЗР на дежурстве, он слушает мир, в шлемофоне скулит, завывает эфир, так голодная сучка зовет кобеля, и звучит «Я земля, я земля, я земля». Вот такая. Что еще о родине? Верхушки темные, еловые, над ними сумерки лиловые. Над сумерками благодать, до утречка рукой подать. Над благодатью души хором поют про новый Божий день. Гармонь заныла под забором в одной из пьяных деревень. И Чехов, одолев дремоту, скользя на глинистой тропе, больному движется народу из пункта А до пункта Б. Вот так вот. Есть такое отчаянное. Холодные ветры подули у красной кремлевской стены. Не жаль мне всего, что продули отечество сучьи сыны. Сижу на рассохшемся стуле и тупо смотрю поутру на флюгер, что крутит всем дули на рваном холодном ветру. Почему нет? Ну вот, я хотел показать песни, написанные на стихи замечательного поэта Михаила Онищенко, который, к сожалению, умер в этом году. Ему было 62 года. Вот как он написал о родине: коротко, пронзительно, склоняясь над могилами и кровью, раскуривая трубку у плетня, я Русь люблю, но странно, не любовью, а чем-то, что сияет вне меня. Люблю, как любит боль свою калека, люблю, когда поет она и врет. Так Бог, наверное, любит человека, который завтра вечером умрет. Это Михаил Онищенко.
Хорошие стихи. Ну, петь?
Петь. Ну, сейчас я, наверное, его песню спою. Вернее, не песню, а стихи. Стихотворение называется «Домой».
У белой рощи, у излуки поверить все-таки хочу, что у меня замерзнут руки, и я от боли закричу. Увижу дом родной и синий, где запах трав лесных живет, где мама встретит и разденет, и руки снегом ототрет. Мы тихо едем вдоль излуки, вознице жалко гнать коня, а у меня не мерзнут руки, как будто нет их у меня. Долина рощится в просеку, уныло розвальни ползут по снегу русскому, по снегу меня убитого везут. Дымит махоркой возница, а я лежу без сигарет, и надо мной летит синица, которой тоже больше нет. И все мы движемся к развязке меж двух больших застывших рек. И на густой загар афганский ложится чистый русский снег.
Где удивительно совершенно. Я никогда не слышала этого поэта. Судя по всему, был большой поэт.
Прекрасно. Я спою еще одно стихотворение, лирику его. Очень пронзительная лирика.
Я воду ношу, раздвигая сугробы, мне воду носить все труднее и трудней, но как бы ни стало и ни было чтобы, я буду носить ее, милые мои, река холоднее небесного одра, я прорубь рублю от зари до зари. Бери, моя радость, хрустальные ведра, хрусти леденцами, стирай и вари. Уйду от сугроба, дойду до сугроба, три раза позволю себе покурить. Я воду ношу до порога, до гроба, а дальше не знаю, кто будет носить. А дальше вот в том-то и смертная мука, увижу ли, как ты одна в январе стоишь над рекой, как любовь и разлука, забыв, что вода замерзает в ведре.
А где жил этот человек?
Рассказываю это. Спасибо Лёше Брунову. Он рассказал об этом поэте. Он был на Грушинском фестивале, этот поэт, на Фёдоровских лугах. Рассказали об этом человеку очень интересно, что это поэт. И он был даже во время перестройки в областной администрации самарской. Потом бросил все и ушел в деревню, стал жить в деревне. Вот. Стал много писать стихов. Несколько романов написал, замечательную эссеистику, которую издали в Голландии, в реабилитации Шекспира, где он упрекает переводчиков в неточности. Я уже узнал уже из интернета, потому что я посмотрел. Он закончил в 88-м году Лит-институт, откуда его неоднократно изгоняли. Вот. Но он лауреат премии, то ли Островская, не помню.
Литературная премия.
Да, ну, поэт замечательный.
Ну, Володь, совершенно. Я бы очень хотела для тех, кто, к примеру, я так с изумлением вижу, что Михаил Онищенко, автор стихов, я с изумлением обнаруживаю, что среди наших слушателей есть те, кто тебя слышит и видит первый раз. Я их поздравляю с такой удачей. Напомню, что нашего гостя сегодня зовут Владимир Васильев. А вот скажи мне, пожалуйста, а как твоя творческая жизнь складывается? Тебе надо выходить из дома, чтобы зарабатывать деньги? Или ты можешь себе позволить зарабатывать на жизнь собственным творчеством?
Ну, творчеством, конечно, нет, едва ли. Ну, дело в том, что когда Александр Сергеевич говорил, ну, можно рукопись продать. Вот когда я выступаю, где-то, ну, продаются мои диски, мои книжки. И я помню, после одного из концертов женщина подошла и говорит, мне так понравились ваши песни. Как вы умудряетесь на это жить?
Вот именно.
Спросила она, я сказал, но ведь я же стою перед вами. Значит, как-то умудряюсь. Понятно, что это какой-то непостоянный заработок. Это зависит от выступления, куда я поеду, где я выступлю на самом деле. Ну, а с другой стороны, дома спасибо моим дорогим и близким, которые меня понимают. Но все-таки я достаточно как-то зарабатываю, чтобы не сидеть на шее у своей семьи. Нет, таких жертв я бы и не хотел. То есть,
ну, то есть, ничего, скажем так, можно. Твой рабочий день... Я смотрю, перед тобой лежит шпаргалка, написанная мелким почерком от руки. Я не вижу, что там.
Это песня, стихи, которые мне хотелось спеть и прочитать.
Ну, у нас еще целый час, так
что... Ну, конечно, времени много.
Может, прямо сейчас что-нибудь?
Хорошо. Я как раз вот паровозная тема, когда я пел «Большой, тяжелый, грузный, обветшалый», это как раз символ 60-х годов. Поезд наш выбивался из графика, и на станции стал узловой. Над высокой кучей гравия раскорячился кран козловой. Электричка проехала встречно, на погрузке стоял товарняк. Завели перекличку диспетчер, люди с ведрами на головах. Я от скуки смотрел расписание, рассуждая о том, как поэт неизменно свое состояние переносит на каждый предмет. Проводница уборку затеяла, завизжала под тряпкой стекло. Кран поехал, лебедка заблеяла, ковш на гравии упал тяжело. Над пологими лысыми склонами ветер дымный развеивал след, и цыганка проперла вагонами с гороскопом на тысячу лет. Ну, дальше поездная тема. Вокзал. Ко мне приставала гадалка, бомжара просил, сколь не жалко. Вокзальные тощие крали, за деньги любовь предлагали. Мне в брюки вцепился котенок. Спаси, если ты не подонок. И все, кто ведущий в рай, восторженно звал раздолбай. Гадалку подальше послал я, а также вокзальных бледей. От джинсовых брюк оторвал я истошно орущий репей. Турнул за одной бомжару, легко раздолбай отшил. Достал из фитляра гитару и кепку у ног положил. Это о вопросе, как его зарабатывать.
Это прекрасно.
Ну, есть такое короткое, позднее. Смотрело малое дитя в вагонное окно, как шпалы белые летя сливались в полотно, а взгляд пустой его отца в других снегах тонул. Была дорога без конца, и ветер в щели дул.
Тоска-то такой... какая. Ну, теперь вот уже надо спеть.
Ну, тогда спой более жизнеутверждающий. Я песенку Ткачей не пел ведь?
Нет.
Ну, вот дело в том, что когда вот Кучма еще у нас царствовал, принесли мне листовку от Социалистической партии Украины, и было там написано «Король-то голый», эпиграф из моей песни. Либо ты дурак, либо не на месте. Я возмутился, вы могли бы автора спросить. Но потом думаю, да ладно, пусть они этим припевом друг друга кидают. А потом, когда был конкурс на новый гимн Украины, который так не написался, думаю, может, эту песню послать. Песенку Ткачей к спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Голый король».
Когда глаза таращит страх, решается не всяк, набравшись смелости сказать, я вижу это так. Трусливый замирает дух, куда надежнее тонкий нюх, когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Вольно дерзким лавкачам у короля служить, легко искуснейшим ткачам камзол из лести шить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов, но голым голову назвать ищите дураков. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Фасон хитер, ловка рука, пикогов реплисе, пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачной ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак.
У нас в гостях Владимир Васильев. Я напомню, что 2 апреля в 8 часов вечера в Малом зале «Гнезда глухаря» в новом зале.
«Альма-Матер». Не «Гнезда глухаря».
Прости, пожалуйста.
«Барт-клуба «Альма-Матер».
В Малом зале «Барт-клуба «Альма-Матер», что на Таганке будет авторский вечер Владимира Васильева, а также 23-го.
До 22-го в библиотеке Лесі Українки, это на Филях,
что
с Александром Левиным, да.
Неужели придется ехать?
Лингвистический концерт будет называться. И 25 апреля с Александром Ивановым в Центре авторской песни там будет стилизация под народные песни, в таком духе будет программа.
Ну, в общем, весь вечер, как это, весь апрель на арене Владимир Васильев в Москве, так что спешите, и мне кажется, что вам сильно повезет с этим автором. Во всяком случае, мне уже сколько лет везет с этим автором. Еще на одно стихотворение есть время до новостей, а потом
сделаем перерыв. Да, как раз я об истории нашей подумал, получилось следующее. Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу. Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Мело-мело по всей земле, по всем святой земле. Но подхватило, понесло по времени петле героев наших. Снег кружит в неведомом году. Графиня к зимнему бежит, стреляет на ходу. Бежит к замерзшему пруду с винтовкой солдат. Матрос сигает на ходу в Малевича квадрат. Седой крестьянин дед пахом глядит на эту жуть. Садится в дровню с торжеством и обновляет путь.
Браво. Владимир Васильев наш гость сегодня. Я напомню, что это программа «Авторская песня домашних». 2 апреля в Малом зале «Альма-Матер» в 8 часов вечера поет Владимир Васильев. 22-го в библиотеке Леси Украинки поют Владимир Васильев и Александр Левин. И
25-го в Центре авторской песни ЦАФ
Александр
Иванов, да, и Васильев.
Ну что ж, мы продолжим нашу замечательную программу в следующем часе. Не уходите от нас, все будет хорошо.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Час и три минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». Микрофон у Наталы Болтянская. Наш гость, я напомню, это программа «Авторская песня «Домашник». Наш гость, замечательный автор-исполнитель Владимир Васильев. А, заявки так. Я знаю, что ни хрена никого не знаю. Автор гениален. Браво, Семен из Старых Васюков. Володя, спой, пожалуйста, песню о щенке. Таня Котляренко из Германии уже пел. Послушайте завтра, посмотрите программу в подкасте и увидите своего щенка. А проза будет, спрашивает Ольга?
Будет. А Таня из Германии, большой привет. Это моя сотрудница, мы вместе работали.
А, Нателла, моего украинского не хватает, чтобы перевести колыбельную. А кошка спрашивает, это про кисок или про людей?
Про кошку? Я отвечу так. В Германии подошел мужчина, маленькая девочка. Она говорит, она же не очень хорошо знает русских. И она все хотела, о чем эта песня? Про... Я говорю, ну это как котик полюбил кошечку, и они поженились.
Ну пусть будет так.
Да.
Пусть будет так. Ну что, продолжаем, Владимир Васильев.
Ну что, может проза?
Да с наслаждением.
Но дело в том, что я разное принес. Я принес сказки, я принес рассказ короткий, который был опубликован... В журнале «Октябрь». Так как сегодня уже ностальгические нотки звучали в моем выступлении, стихи читал, все-таки возьму да и прочту такой рассказ. Он небольшой. Совсем. Называется «Подзержинской Мироносицкой».
Как еще?
«Подзержинской Мироносицкой». Тут станет понятно, почему такие названия. До революции эта улица называлась Мироносицкой, в честь храма жен Мироносиц, который когда-то был на территории нынешнего сквера Победы. При советской власти ее переименовали в Дзержинского, но я, как и многие, называл ее Дзержинской. Так удобнее, ведь есть же Пушкинская, Лермонтовская, Чернышевская. Вот уже 15 лет, как улицы вернули прежнее название. По этой улице я ходил первые 30 лет своей жизни. На этой улице, будучи ребенком, я ощущал дома как живые существа. На этой улице я знал все деревья, гибель каждого воспринимал как личную потерю. На этой улице звучал рожок керосинщика, я был свидетелем заката эпохи примусов и керогазов. На этой улице по утрам перекликались петухи. На этой улице тихий мальчик Миша Геншафт научил меня кидать камни в проезжающие машины. На этой улице я искал счастье. Мой сосед по двору Павлик придумал замечательную игру. Пошли искать счастье, предлагал он, и мы шли по улице, внимательно глядя под ноги. О, сколько прекрасных находок ожидало нас! Винтики и гайки, шарики от подшипника, мелкие монетки, всякие занятные железячки. На этой улице подкладывал цыганские иголки под колеса стоящих автомобилей. На этой улице я играл с мальчишками в футбол и хоккей. На этой улице я влюбился в девочку со сложной фамилией Перельцвайк. На этой улице научился ездить на велосипеде. По этой улице я бежал вдоль ручья за корабликами из спичечных коробков, и гонки всегда заканчивались у чугунной решетки, куда шумом низвергалась дождевая вода. Под этой улицей кабели, водопроводные трубы, ливневые стоки, богатые клады, следы иранской и тюркской культур, неразорвавшиеся бомбы и снаряды, черепки глиняной посуды, старинные монеты. Скелеты давно вымерших животных. Если на площади Дзержинского откопали бивни мамонта, то почему бы и здесь не откопать? На территории Слобожанщины когда-то было древнее море. На осыпающихся склонах находят окаменелые ракушки и акульи зубы. Значит, и под улицей они есть. Свежий в этом котловане я находил дореволюционные медные пятаки. Копая погреб в сарае, мой сосед нашел коробочку, в которой хранилась высокая награда царской армии – Георгиевский крест. Над этой улицей пролетал молодой летчик Коля Квасов, который ухаживал за моей мамой. Перед отправкой на фронт Коля пообещал, что пролетит над ее домом и покачает крыльями. Так и сделал. Вскоре погиб. Даже на черно-белом фото видно, какие были у него необычайно светлые, лучистые глаза. Мама говорила, что голубые. Давным-давно на этой улице жила сумасшедшая Надя. Люди говорили, что она свихнулась при пожаре. Страшно и смешно было наблюдать за ней. Шел и как-то под Дзержинского с двоюродным братом. «Эй, вы напишите привет?» – окликнула она с другой стороны, душевно больная. «Напишем», – в один голос пообещали мы. «Только хорошо напишите, грамотно, без ошибок», – строго предупредила Надя, да еще пальцем пригрозила. Прошли годы, и я подумал, почему бы и не написать. «Привет тебе, улица Мироносецкая, бывшая Дзержинского! Привет вам, дома, стоящие по обеим сторонам улицы, с номерами четными и нечетными! Привет вам, заборы каменные и железные, высокие и низкие! Привет вам, асфальт и тротуарная плитка! Привет вам, липы и каштаны! Привет вам, столбы электропередачи, уличные фонари, провода. Мои приветы напоминают здравицы, которые выкрикивали с трибуны во время первомайской ноябрьской демонстрации. Да здравствуют трудящие вся Киевского района. Да здравствуют славные жители улицы Дзержинского. Ура! Но это с таким же успехом могла бы выкрикнуть и сумасшедшая Надя. Давным-давно на этой улице, едва ли не с каждого окна, доносилось пение, особенно в праздники. Давным-давно по дворам свободно гуляли куры, в сараях плодились кролики, и над цветами в палисадниках кружились бабочки, пчелы и шмели. Давным-давно исчезли, как вид голубятники, чей зычный трехпалый свист загонял птиц высоко в небо. Давным-давно исчезли бабушки и тетеньки, сидящие на лавочках у ворот и подъездов. Давным-давно и не слышал. Нет, ты только посмотри. Пошла, проститутка. Бесстыжа юбку задрала до самой. Смотри, у этой синяки над глазами нарисованы. А нам мужья натуральные ставили на весь глаз. Давным-давно простоватые названия инпошивы бытремонт вытеснили загадочно красивые бижоле и конокорадо. Давным-давно возле дома номер 18 советская молодежь отплясывала несоветский танец. Заводилами в компании были Коля Полтовец и Толик. Колю, чемпиона Украины по велоспорту и бегу на коньках, любили и уважали все от мала до велика. Во-первых, знаменитый, а нос не задирает. Во-вторых, знай наших. Летними вечерами у крыльца под гармошкой и гитару устраивали танцы и пели песни. Местной ребятне милостиво разрешалось быть зрителями. И мы с нетерпением ждали выкрика «Барыню!». Услыхав его, музыканты оглядывались по сторонам и, убедившись, что нет посторонних, врезали буги-вуги. Коля и Толик вылетали в круг, и такое начиналось. Девушки визжали от восторга. Наиболее смело извивались и дергались на месте, но в круг не выходили. Боялись, что при исполнении рискованных па ребята могут увидеть их нижнее белье. К нашему дикому восторгу Коля перебрасывал Толика через себя. Это напоминало борцовский прием, при котором падающий приземляется не на спину, а на ноги. На пальце у Толика красовался перстень с огромным черным камнем. Мы восторженно орали. Буги-вуги, стильный танец изобрел американец. И теперь заразу эту разнесло по всему свету. Мир победит, победит, победит войну. На этой улице падали немецкие бомбы. На этой улице во время фашистской оккупации взлетел на воздух дом, где располагался немецкий штаб. Мина сработала по радиосигналу, посланному из Воронежа, впервые в мире. После этого на балконах дома номер 16 фашисты повесили всю прислугу, объявив их партизанами. На этой улице отстраивали разрушенные дома, возводили новые, приводили в порядок старые. Самый красивый на улице дом «Аристократ», построенный в начале 20 века в стиле модерн. Самый несчастный дом доходяга, покинутый жильцами, стоящий без номера и ожидающий своей участи. Самый крутой, элитный, новый, непонятный, высокий, по причине дороговизны едва заселенный, благоустроенный, современный, охраняемый, недоступный. Самый типичный – дом-обыватель, в котором давно не делали ремонт. Характер у него старческий, противный. То запахом цвели в нос ударит, то гнилую ступеньку под ноги коварно подставит, то с потолка штукатуркой трухлявой обсыплет. Самым скромным сооружением на улице была деревянная будка слесарной мастерской, в которой трудился дядя Сёма. В какую погоду ни приди, в широкое окно было видно, как он сутулясь тщательно подгоняет бороздки ключи напильником. Порой казалось, что он в этой будке и живет, а может, работы было много от того, что люди часто теряли ключи? Кто знает? Самые красивые в мире абажуры изготавливались в доме номер 19. Мама знакомого мальчика Валера расправляла сложную веером бумагу и окунула в один из чанов с краской. Цвета были ядреные, как для пасхальных яиц. Зеленый, лиловый, синий, розовый, голубой, алый. Потом на высушенную над примусом бумагу она наносила цветы. О, это было высокое искусство! Палочка с ваткой окуналась в розовую краску и ляп-ляп-ляп-ляп по синему фону. Потом веер разворачивался и непостижимым образом превращался в красавец-абажур, обильно украшенный розочками. Валера и его мама жили богато. У них был телевизор с крошечным экраном. Давным-давно над этой улицей мигающей звездочкой пролетел первый искусственный спутник Земли, и радостно потрясенные люди, задрав голову, смотрели на него. Сегодня, благодаря спутниковой связи, я знаю, как выглядит Мироносецкая из космоса. Компьютерная программа позволяет увеличить изображение, чтобы рассмотреть детали. Здорово, конечно, но в моем внутреннем космосе, где прошлое и настоящее совершенно не мешают друг другу, возникает картинка, похожая на детский рисунок. Здесь не действуют законы перспективы, а масштабы пропорции весьма условны, и главное, она живая. Вот черная дыра котлована на пересечении улицы Иванова и Дзержинского. Уменьшается в размерах, исчезает. И на ее месте вырастает красивый пятиэтажный дом, в который вскоре заселится мой будущий друг Саша. Дома, стоящие по обеим сторонам улицы, немного лежат на боку. Но так рисуют дети, чтобы все сразу было видно. Одни дома заштрихованы дождями, другие усеяны звездочками снежинок. Над остальными сияют индивидуальные солнца. Лошадка, запряженная в телегу, везет цистерну с керосином, и возница поднес к губам рожок. Над улицей летит краснозвездный самолетик, и моя юная мама машет ему рукой. Из окна дома номер 20 лучами вылетают слова «Ой, цветет калина». На проезжей части мальчишки играют в хоккей. Группа людей провожает взглядами журавлиный косяк приветов от сумасшедшей Нади. Возле дома в номер 18 парни танцуют буги-вуги. В широком окне слесарной будки виден дядя Сёма. Он делает ключи для квартир, которые уже давно не существуют. Над уличными фонарями висят чудо-абажуры, изготовленные Валериной мамой. На стене каждого дома висит мемориальная доска. Здесь жили, живут и будут жить невеликие люди. Ну вот мою картину. Кто-то влепил снежок, потом еще снежок, потом еще и еще. И вскоре все стало белым-бело, как чистый лист.
Потрясающе.
Ну, такой рассказ.
А текст можно попросить?
Ну, конечно, пожалуйста.
И оставить себе.
Да.
Спасибо большое. Это действительно удивительно.
Вот, так что я пишу еще и прозы.
Вот так мне везет с талантливыми людьми, в том числе в эфире «Эхо Москвы». Я напомню, это авторская песня «Домашник». У нас в гостях... уже, можно сказать, литератор вовсю, Владимир Васильев. А, дорогой Володя, очень любим во всех произведениях, но пойте, пожалуйста, еще. За сегодня спасибо. Прекрасные песни, только я их никогда прежде не слышал. Как-то мне не везло в жизни. А, Володя очень много работает в жюри фестиваля, а сегодня днем он нашел... сегодня днем он нашел новое молодое дарование в авторской песне? Спрашивает один из администраторов портала Bards.ru.
Безусловно. Пожалуй, наверное, ни одного фестиваля нет, на котором бы кто-то яркий, талантливый не появлялся.
Вот как удивительно.
Я всегда в ожидании. Вот, всегда мои ожидания оправдываются.
Почему мне на «Эхо Москвы» в основном графоманы присылают свои нетленные произведения, а у тебя-то каждый раз гений? Ну, надо же, как тебе везет.
Пой, дело в том, что радио все-таки оно как-то слушают многие, а журналы литературные, к сожалению, тиражи
упали. Даешь, эх, свистнула.
Ох,
по вашему рассказу, вам 70 лет, как мне. Думала, что значит моложе. Да нет, моложе, конечно, моложе.
Да.
Браво, блестящий рассказ. А где можно почитать ваши стихи?
Ну, разве что в моих книгах, но в Москве, я боюсь, что их нет.
У меня одна есть. Вот эта книжка
вот
у меня
еще,
есть.
Да, ну, вот да. Я принес. Ну, разве на моих выступлениях? Дело в том, что я
иногда
приношу книжки, стихов обязательно принесу.
Бывает. Пойте.
Ну, вот я думаю, что, спеть?
Да все.
Что-то, нет, я понимаю, все. Что все. Хорошо.
На горячем песке загорает раскрытая книга, детективный роман, в коем правит сюжетом интрига, где коварно наводит мосты к молодой генеральше, иностранной разведке агент, ветер книгу листает, а дальше? Дальше только обложка, увы, приключения краткие. Ветер книгу листать начинает в обратном порядке, от развязки к началу, где живы герои романа, что весьма, с точки зрения доброго ветра, гуманно. Генерал с генеральшей живут, словно голубь с голубкой. Иностранный агент загорает в Крыму под Алупкой, пьет вино, изучает народа дурные привычки, а хозяева книги вдруг вспомнят о ней в электричке.
Тоже вот старая такая вещь.
Да,
тоже я ее очень
картина.
Люблю.
Могу спеть новую песню?
Да, конечно.
Подражание Михаилу Щербакову.
О!
Стоило лезть под пули, ваш барабан проткнули, вашу трубу помяли, вашу трусь-люльбу сломали, гордое знамя сперли, им сапоги обтерли, честь вашу истоптали. Что ж вы не возроптали? Я возроптал, конечно, я бы отомстил жестоко, я обнажил бы меч, но вместе не вижу прока. Зубы я крепче стисну, не призывая беды даже на тех, кто свистнул имя моей победы.
победы. Не вознесутся крысы, как не творим молитвы. О, как цветут нарциссы на поле грядущей битвы. Богу нас не покинуть, своду небес не треснуть. И если трубя погибнуть, если любя воскреснуть.
Слушай, ну правда Щербаков, абсолютно Щербаков.
Ну а систему образов его взял только дальше-то.
Ну да. Значит,
просто, но слова мои. Я люблю Щербакова.
Да мы все любим творчество Щербакова.
Безусловно.
Владимир Васильев, скажите, пожалуйста, есть ли вы в интернете?
В интернете есть только на бардовских сайтах. Bards.ru и Bard.ru. Там я есть. Ну, есть я в журнальном зале еще, это те публикации, которые в толстых журналах мои были.
А как тебя находят эти толстые журналы, скажи, пожалуйста?
Ну, так получилось.
Очень хорошие и умные песни, браво, вечер удался. Наконец-то такой подарок, слышу впервые. Вот, видишь, как многим мы сегодня открыли Америку, можно сказать.
Спасибо.
Ну что, продолжаем. Приятно. Опять же, любой каприз, Володя.
Хорошо. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Чичибабина. Спою его стихотворение «Смутное время», которое он написал в 46-м году, будучи узником ветлага.
По деревням ходят деды, поросят медные гроши. С полуночи лезут шведы, с юга шпы не дожижи. А в колосьях преют зорно, пахнет кладбищем земля. Поросли травою черной беспризорные поля. На дорогах стынут трупы, пропадает богатырь. В очарованные трубы трубит матушка Сибирь. На Литве звенят гитары, долото точит топоры. На Дону живут татары, на Москве сидят товары. Льнет к полячке русый рыцарь, захмелела голова. На словах ты мастерица, вот на деле какова. Не кричит ночами петел, не румянится заря. Человечий пышный пепел гости возят за моря. Знать великого похмелья завязалась канитель. То ли плаха, то ли келья, то ли брачная в постели, то ли к завтраму, быть и может, воцарится новый тать, и никто нам не поможет, и не надо помогать.
Грустно-то как.
Ну, эти строки «никто нам не поможет, а не надо помогать», оказывается, есть еще и Георгия Иванова. Но бывают такие совпадения.
Есть какие, это романс песня
на стихотворение Георгия Иванова. Но я все-таки хотел это Чичибабине продолжить.
Да, конечно.
Я хотел прочитать самое лучшее посвящение Чичибабину. Его написал Галич Александр Аркадьевич Галич. Он прислал письмо Борису Алексеевичу, оно есть. И вот он пишет, что я пишу нерегулярно за поэме. 3-4 месяца не пишется, обидно. Но потом, когда уже если пишу, то пишу много. И вот, говорит, я задумал написать цикл стихотворений. «Псалом» называется. Это «Псалом первый. Я посвящаю Борису тебе». И вот прислал он такое стихотворение. Посвящение Чичибабину Галича. «Я вышел на поиски Бога. Предгорье уже расцвело. А нужно мне было немного. 2 пригоршни глины всего». Из гор я спустился в долину, развел над рекою костер, и красную вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту пору о Боге на ранней заре бытия? Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я. И полон предчувствием смутным мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда же он померк этот длинный день страхов, надежды, скорбей? Мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне: иди и убей. И канули годы, и снова все так же, но только грубей. Мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне: иди и убей. И шел я дорогою праха, мне в платье впивался репей. И Бог, сотворенный из страха, шептал мне: иди и убей. Но вновь я печально и строго с утра выхожу за порог на поиски доброго Бога. И ах, да поможет мне Бог. То есть он, если так можно сказать, слово вычислил, наверное, слишком грубо, Чичибабина как человека. Вот этим стихотворением. Но и Чичибабина, у него есть посвящение Галичу, но я прочту другое стихотворение, там будет упоминание. «Сияние снегов» Чичибабина Бориса Алексеевича стихотворение. «Как раз весна пришла в нашу тундру, да? Снега много. Какой зимой завершена обида темных лет? Какая в мире тишина? Какой на свете свет? Сон мира сладок и глубок, с лицом склоненным в снег. И тот, кто в мире одинок, в сей миг блаженней всех. О, стыдно в эти дни роптать, отчаиваться, клясть, когда почиет благодать, начавших упасть. В морозной сине белый дым, деревья и дома благословением святым прощает нас зима. За все зловещие века, за всю беду и грусть, младенческие облака сошли с небес на Русь. В них радость терния купать рождественской звезде. Я люблю ее опять, как в детстве и в беде. Земля простила всех Иуд, и пир любви не скуп, и в небе ангелы поют, не разжимая губ. Их свечи блестками парят, и я свою зажгу, что бедный Галич был бы рад упавшему снежку. О, сколько в мире мертвецов, а снег живее нас, а все же нам в конце концов пробьет последний час. Молюсь небесности земной за то, что так щедра. А кто помолится со мной, те брат мне и сестра. И в жизни не было разлук, и в мире смерти нет. И серебреет в слове звук, преображенный в свет. Приснись вам, люди, снег во сне, и я вам жизнь отдам. Глубинной вашей белизне, сияющим снегам.
А теперь петь.
А теперь петь. Что-то другое. А вот я думаю, чего спеть?
Неужели уж прям нечего спеть?
О, ну дело после такого стихотворения, что-то нужно такое. С другой стороны, сегодня серьезных песен было-то достаточно много, да?
Все можно, Володь. Любой каприз.
Интеллектуальное танго.
Ну?
В высших сферах интеллекта, где ссылаются на Гегеля и Канта, в состоянии гипнотического транса, отупленные беседой, табаком и алкоголем, словно водоросли медленно качались в ритме танго и под хриплое дыхание саксофона, а плечо расплескивая губы, он шептал о том, что жизнь — существование всевозможнейшего рода одиночеств, и рука его скользила в декольте, и согласованность в движении убеждала в несомненном преимуществе не мыслить, уподобившись растению где-то там, вблизи у моря, чтоб забрызганной рыбьей чешуёю у него над головой сверкало небо, чтоб, раскачиваясь медленно и плавно, служить редкой красоты хлоратурная сопрано юной девы, что поет о бедном юноше, который предел дивными стихами, но при этом был несчастным и ужасно одиноким, но, как всякое растение, безучастным частное к страданию, встрепенуться на мгновение, если с моря вдруг накатит освежающий влажный легкий бриз. Но поиграв волной, он возвратит в покой россыпи дальних огней, сдавлен из стон кораблей, и только хриплое дыхание саксофона, и только страстное мычание контрабаса, и только плач обглоданных камней.
Сколько лет?
Ой, давно. Наверное, год 90, наверное.
Дорогой Володя, читаю, а спой, пожалуйста, про селедку.
Про селедку дело в том, что я сейчас не могу навскид вспомнить. Я могу про какое-то другое животное.
Какое-то другое животное на столе.
Хорошо, например, про муравья спою. Стихотворение Дмитрия Быкова. Дело в том, что мы с Димой знакомы, я когда-то услышал, как он его читает, это стихотворение. Оно мне настолько всем творческим людям созвучным показалось. «Басня» называется. «Да,
подлый муравей. Пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мертвый глянец, зима сковала пруд, а вот и снег пошел, смотри, как я пляшу. Последний стрекозел, смотри, уродина, на мой последний танец. Ах, были времена, под каждым мне листком был столик, вазочки, чайник со свистком и радужный огонь расистого напитка, мне только той впрок в обители мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, за даром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома, согбенные рабы соломинки таскают, мы ж не способны к работе и борьбе. Умеем лишь просить, пусти меня к себе и гордо подыхать. Когда нас не пускают, когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине веселый рой теней, ты подползешь ко мне, худой, мозолистый, угрюмый, большеротый. И с завистью следя воздушный мой прыжок, попросишь, стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу, пойди-ка поработай.
Два да? танго получились подряд.
Ничего страшного, страшного в принципе. У нас, как да. это, у нас здесь нет регламента. А, дорогой Володя, а что-нибудь еще из нового можно ли? Да. Спрашивает Ирина.
Хорошо.
Задумался. Нового-то много, небось?
Ну, есть, конечно. Но в народном стиле спою. Похулиганю немножко. Две песни в народном стиле. Но как-то вот весна, она никак не наступит. И вот я две такие короткие песенки спою.
Развернулась моя душенька, распеснилась, на селе зажнихалась, заневестилась, по дворам закобелилась и засучилась, на лугах застрекозилась и зажучилась, на деревьях загнездилась и заптенчалась, ручейками забубнилась, забубенчалась, у реки заголосилась, забаянилась, да непаханое поле забурьянилось, но зато как запрелилось, завеснилось, да и хрен с ним, с этим полем, лишь бы песни лась, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, лишь бы песни
Это почвенники такие песни, да, могли бы написать.
Под влиянием Мирзаяна, как
конечно.
Я понимаю.
Нет, да. А теперь такая.
Как Танюша с печки щипчики взяла, волосы в колечко мелко завела, про того речки песню завела, для кого печки кудри завела, может быть, другую он себе завел, лучше бы в пивную он себя завел, лучше бы хмельную песню он завел, а потом вручную трактор бы завел. Ты лети, мой трактор, через поле ржи, так-то, мол, и так-то, милому скажи, мол, грустит у речки девушка одна, скоро все колечки разовьет она. Ты проснись, мой сокол, в утреннюю рань, на гранитный цоколь ноженьками стань. Обратись, мой сокол, в звончатую медь, чтоб не смог высоко от меня взлететь. Чу, зафыркал трактор, это важный фактор.
Хорошая вещь.
Дело в том, что это...
Каноническое название Танюша?
Да. Дело в том, что я почему использовал прием, когда одно слово обозначает абсолютно разные понятия. Я в интернете читал, интересно очень, смогут ли американцы перевести такую нашу фразу «косил косой, косой, косой».
Угу.
Ну, вот примерно это из этой оперы. А теперь я бы, наверное, спел совсем другую песню.
Мудрецы о тебе кумекали, да звучали не те слова. Разводили руками лекари, крепко спит, но скорее жива. И бросался в степь кобыльную, и распугивал воронье, и на меч паутину пыльную наворачивал, как тряпье, и ответа искал у нечисти, как дорога к тебе долога. «Отчего ты, бедняга, мечешься?» — вопрошала меня яга. «То сидел я на хлебной корочке, то без удержу пировал, с пьяным заинькой на пригорочке об одной тебе горевал. Одолень траву я заваривал, за моря был бежать готов, зайка серенький уговаривал, поцелуешь всего делов, и бездумно ломился в чащу я, и задумчиво гладил рожь. Ох, Россия, царевна спящая, поцелуешь, навек уснешь.
Муравья слышала в исполнении Чебоксарова, не знала, что ваш. Тот, у кого в кармане мускус, не кричит об этом. Владимир, это вам. Спасибо от Александра. А часто ли вы соглашаетесь с чужим исполнением ваших песен?
Ну, честно говоря, если поют по-своему, не похоже на меня.
Мне не нравится.
Я наоборот, нравится? Мне это нравится, потому что свое решение. Замечательно Лида Чебоксарова мою песню поет, она поет по-своему. И вот это хорошо, мне кажется, что-то свое надо
приносить. А на фестивалях тебе попадаются исполнители твоих песен?
Бывает такое.
И как?
Да ничего, нормально.
Вот все-таки чуден зверинец твой, Господи. Русский поэт, да? Живущий, ну, Харьков, конечно, все-таки русский
да,
город.
Да, да, конечно. И по ментальности тоже.
Вот. Но на сегодняшний день все-таки титульный-то язык в стране другой?
Да, государственный язык украинский, но все-таки вот благодаря тому, что хартию приняли о языках, то региональный язык в Харькове русский.
Угу. Володь, а скажи, пожалуйста, вот если бы, я не знаю... Добрая фея с волшебной палочкой, с чем угодно, завтра сказал бы, господин Васильев, любой каприз в творческом плане. Чего бы захотел?
Ничего бы не захотел, потому что я никогда не надеюсь на какое-то чудо, что что-то свалится на голову, и в творчестве мои какие-то пожелания вдруг сбудутся. Мне кажется, это труд, к которому ежедневно, в общем-то, как-то идешь. Если что-то не пишешь, все равно в голове что-то крутится, не обязательно песня. Какая-то душевная работа какая-то идет. Я за счет того, что читаю хорошие книги, смотрю хорошие фильмы, по крайней мере, стараюсь.
Угу.
Вот. Потом это может выстрелить, как говорится, какими-то стихами или песней. Хотя бы в последнее время я, честно говоря, больше стихи пишу.
Почему?
Я не знаю, не могу объяснить. Из них получается, либо не получается песни. Вот так вот у меня идет. На что, чего себе противиться хорошему. Я могу это переводы почитать украинские, если можно.
Хорошо. Там хулиганство же какое-то.
Но дело в том, что на Украине есть замечательные поэты. И вот я перевел несколько стихотворений одного поэта, Тарас Федюк, он лауреат Шевченковской премии. Он пишет на украинском. Очень насыщенный такой язык у него. Вот. Называется стихотворение «Золотоинков». «Ветром наполнена черная даль, камнем притиснуто чудо картинки, кровью врагов закаленная сталь, золото инков. Нам не свободу, а темень пещер, руки дрожат от водяры и свинки, миска щербатая, весла галер,
золото инков. Нетопырь черный, как желтый банан, над сталагмитами крылья горбатит, тысячелетний Макарли Иван свечечку святит. Гетмана золото тихо лежит, ибиса перья кружат, как чаинки, карту и шкварка в бульоне дрожит. Золото инков. Пальцами содраны пальцы, змея, свист от покоса на голом суглинке, сердце нелепо, небяше баян. Золото инков. Тьма возле горла лиана за миг, тянутся пальцы к последней пылинке. Господи Боже, спаси, сохрани. Золото инков.
Хорошо стихи. Ну, правда, существует такое распространенное мнение, что переводчик в стихотворном жанре соперник.
Ну, в принципе, да. Дело в том, что я не буквально здесь он переводил, потому что, например, черный кожан, значит, желтый банан. Нет в российском языке кожана. Это кожан, хотя образы, да, и так далее. Ну, да. Но тут пришлось, конечно, как-то...
Поиграть.
Ну, поиграть, безусловно. Такое стихотворение. Поразила грудь ли громом, иль косою по щеке. Вот и встретились с Хароном на Хароновой реке. Руку я простер не смело с дума, стало быть, и я. Черный хлеб, бутылка белая, все, что взял от бытия. Он к челну меня подводит, он его и поведет, разговора не заводит, только, знай себе, гребет. Разложил я на тряпице хлеб и водку, все, что есть. Попросил остановиться, предложил ему подсесть. Вдоль чистилища городов огурцы да бураки понесли на срез воды по стремнине той реки. Водку пил Харон не квело, на меня глядел совой, и упал Харон на весла, перевоз похерив свой. Сколько лет, как заговорен, челн летит на быстрине, правый берег цветет терен, левый берег цветет не.
Это тоже Тарас Федюк?
Ну, конечно. Хорошо, вот и, наконец, такой, он замечательный поэт. Вот, Моисей возобил к Господу и сказал, что мне делать с народом сим, еще немного и побьют меня камнями. Исход. Немного еще и камнями побит я буду. Песок насыпался веками. Ни птица не перелетит, и ни камень, ни амен, что тихо уста творит. Лишь зверь из пустыни ко мне прибежит и ляжет покорно под нож мой, как травы. А ненависть ведь от любви. Боже правый, немного еще и камнями побит. Я буду, о, если бы очи и стыды знание пути залепило бы воском. Но люди, они не от Бога, от Босха. Немного еще и камнями побит я буду. И если Господь так решит, не первым, так третьим пробиться сквозь темень удастся. И ветер в селе Вифлееме соломой в яслях пустых зашуршит.
Хороший. Дорогой Володя, нам очень нравятся ваши переводы, но все-таки вернитесь к гитаре.
Понял. Пою. Давайте я что-нибудь такое спою. Вот.
Дыша, будешь моей солью, будто бы с лезвия нажат, лед посыпая солью, дверь запирая на замок. Уже не гадал, не чаял, но поутру туман помог, лед без тепла растаял. Счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна у окон. В доме осталась его женой, Бога благодарил он, но незаметно на ладаной небо ее краил он. Солнце ли это дымит бельмом, дым ли ползет за днями, так заросло оно бельем, мокрыми простынями. Счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна у окон. Маятник тонкой рукой качанет, тихо живет, не ропщет, молча белье стирать начнет, выкрутит, прополощет. Так, а чего же он сам не свой, сон ли его изводит, как по веревке бельевой в небо она уходит. Счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна у окон.
Я напомню, что у нас в гостях Владимир Васильев. Это авторская песня «Домашник». Володь, а скажи, пожалуйста, Вот песни твои поют.
Да, какие-то поют.
Ну вот, когда появилась в свое время песенка «Ткачей», она ведь тоже бог знает, когда давно
Ой,
появилась.
Да, давно, 85-й год.
При том, что она к спектаклю была написана.
Да, безусловно. Спектакль не состоялся.
Спектакль... все понятно.
Ну что, да, песня осталась.
Других попыток не было?
Нет, просто так получилось. Поиски режиссера Тюза увели далеко от Шварца.
Понятно. Скажи, пожалуйста, вот все-таки много лет, ты сказал несколько минут назад, что не то чтобы ни дня без строчки, но...
Нет, не мое, ни дня без строчки, нет.
Ленивый?
Я не ленивый.
Или просто
бывает, что просто не зрею, просто я тоже нерегулярно пишу. Но если пишу, тоже какими-то порциями такими.
Ну, ты себя считаешь творчески счастливым человеком?
Творчески счастливым, в смысле? Ну, как сказать? Ну, наверное, я в большей степени недоволен, чем доволен тем, что я делаю, потому что это залог того, что все-таки напишу что-то хорошее, нормальное. Но иногда внутренний цензор мешает. Иногда мешает. Ну, наверное, счастлив, я все-таки думаю. Потому что то, что хотелось, я делал, и делаю, продолжаю делать. Ну, то есть, зрители у меня есть, пусть, как говорится, нет.
В том-то и дело.
Не так его, допустим, много, но все равно знают. Иногда люди поют мои песни, не знают, кто автор, но я считаю так, что пусть поют.
Это
не знают, кто автор, да, чем знают, но не поют.
Ну, тогда продолжаю. У нас не так много осталось времени читать, петь.
Ну, уже да, сказки, наверное, конечно, нет.
Сказки?
Да.
Почему? Можем?
Хорошо. Тогда я такое вступление сделаю, как перед сказками. Надо что-то. Они коротенькие. Сейчас. Ты еще не спишь, мой маленький дружок? Ну, слушай. Да, точно так. Откладываю гитару. Начинаю читать сказочки. Время-то позднее, а сказки для взрослых. Избенок. Стала как-то избушка на курьих ножках не с той ноги, поддала бабе-яге под зад и подалась, куда окна глядят. Баба-яга, привыкшая к таким выходкам, почесала ушибленное место, взяла метлу, прыгнула в ступу и полетела фигуры высшего пилотажа выполнять. Нервы успокаивать. Не прошло и 3 дней, как избушка воротилась, да в таком виде, что глядеть тошно. Крыльцо где-то потеряла. Дверь на одной петле болтается, крыша на бок съехала, правое окно подбито, на фасаде слово неприличное нацарапано. «Хорошо ли погулялась?» — с издевкой спросила яга. Избушка в ответ протяжно заскрипела, отворила дверь и срыгнула банками из-под пива. «То-то и оно!» — подытожила бабка и свистнула лешего. 3 дня приводили избушку в пристойный вид. Леший крыльцо новое смастерил и приладил. Дверь починил, крышу на место поставил, оконное стекло поменял. Баба-яга полы подмела да вымыла, наличники подкрасила, слово неприличное с фасада соскребла. Присмирела обновленная избушка. Бабкина команда исправно выполняла, становясь к ней передом, к лесу задом. Только ночами скрипела, на скуку жаловалась. Много ли, мало ли времени прошло, полетела баба-яга в дальний лес очередное столетие Кощея Бессмертного праздновать. Через неделю воротилась, а избушки не узнать. Окна сверкают, на куриных ножках приплясывают, из стороны в сторону поворачиваются, а у самых ног ее избенок маленький носится на колесиках. Симпатичный такой. Наличники на окнах резные, стены расписные, на крыше конек золоченый. Ай да леша, ай да мастер, только и сказала бабка. Стали жить они втроем. Радостно было избушке с бабкой глядеть, как избенок растет, забот не знает. Накатается за день, а на ночь к избушкиному боку привалится. Ишь, путешественник, весь тебя, без укора говорила яга избушке. А избенок рос не по дням, а по часам, пока не превратился в красивый сказочный домик. Мечтательный, кстати. Укатит бывало на лесную полянку, стоит на солнышке, греется, да представляет, как поселится в нем девица красная, которую злобная мачеха в лес на погибель послала. В один из дней вправду на поляне девушка появилась. Домик от радостного удивления даже дверь настежь отворил. Настя, так звали девушку, тоже удивилась, обошла домик, поднялась на крыльцо и громко спросила: «Есть ли хозяева?» Но никто не отозвался, и она, вытерев ноги о половичок, вошла. В домике было чисто, уютно, светло. На столе стояли кринка с молоком и блюдо с медовыми пряниками. Это все домик расстарался, ведь был он не простой, а сказочный. Настя постеснялась, да и подошла к столу. «Уж извините, я немножко», — сказала она, и откусила кусочек пряника, и отпила глоточек молока. И тут же ей очень сильно захотелось остаться в этом домике, а возвращаться к бабушке, с которой крепко поругалась, совсем не захотелось. «Пусть думает, что меня волки съели». Неделя миновала. Хорошо Настя в лесу живется. Ест, пьет, спит, гуляет. Домик за ней на колесиках ездит, как собака привязался. Не отстает. Тем временем баба и Яга с избушкой забеспокоились. Куда это их любимый домик занесло? Прыгнула баба в ступу, махнула помелом, да и полетела домик искать. Воротилась мрачно. «Ну чего глядишь?» – сказала она избушке. «Втюрился наш дурачок». Еще неделя миновала. Затосковала Настя без цивилизации. Толку с того, что еда сама собой появляется. Электричества-то нет. Да и телевизора тоже. Так и жизнь молодая бесцельно пройдет без любимого сериала. За это время, что она в лесу болтается, Рикардо Лопес под ее шел от простушки Леоноры к подлой Клементине. Да и бабушка родная от горя извелась. А может и того хуже. На место пропавшей внучки квартиранта взяла. На утро вышла она с узелком, в котором были пряники, поклонилась домику в пояс и сказала печально: «Спасибо тебе, домик, за приют и пищу. Хорошо мне здесь, да в село возвращаться надо. Да ведь бабушка моя, того и гляди от переживаний, помрет. Счастливо оставаться». Домик ставенками часто захлопал, растерялся, а Настя пошла себе потихоньку, голову понурив, плечики опустив. Поглядел домик вслед уходящей девушке, да и покатил за ней. К вечеру в село прибыли. «Давай-ка остановимся на этом пригорочке», — предложила Настя. «Смотри», — повела она рукой. «Это наше село, видишь? Каждый дом имеет свой сад, огород, забор и собаку. И у тебя все это будет. Только документы в сельсовете оформлю. А теперь я к бабушке пойду. А ты стой, дожидайся». Наступила ночь. Домик стоял под звездами, слушал собачий лай, нюхал дымок, тянувшийся от жилья, думал об избушке и о бабе Яге, о прекрасной девушке Насте, о том, что он, может быть, сказочный принц, только заколдованный. Под утро приснилось ему, что летит он и покачивается. «Ну-ка, ребята, взяли!» — услышал он грубые голоса. Открыл ставинки и увидел каких-то людей и Насти. «Не волнуйся, мы только колеса снимем, а то ведь укатишь», — ласково сказала она. Мужики подняли домик, сняли колеса, поставили его на землю, обкопали со всех сторон и бетоном залили. Потом содрали наличники резные, конек золоченый спилили, стены расписные дранкой оббили, оштукатурили, деревянную кровлю шиферной заменили, электричество подвели, на крышу антенну поставили. Отошла Настя в сторонку и довольная руками всплеснула: «Чистый коттедж». А домик стоял потяжелевший, проводами опутанный, телевизионной антенной увенчанный, и радостно думал: «Видели бы меня сейчас избушка и баба Яга». А избушка и бабка стояли на краю леса и высматривали избенка. Трудно им было отличить его от прочих одинаково скучных домов. Только по крылечку и узнали. «Эх, сарай он и есть сарай», — с досадой сказала Яга. А на окнах у избушки выступила крупная роса. Повернулись они и в лес побрели. Старая бабка, старая избушка.
Фантастика.
Ну, сейчас более веселая пойдет, не короткий. Жили-были в одном селе муж да жена, и поехали они в дальние края на заработки. И до того там хорошо обустроились, что о детях родных забыли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Устроились Аленушка на работу в райцентр, а братца малого стало брать с собой. Шли они как-то днем жарким, полями широкими, непаханными, и захотелось Иванушке пить. «Подожди, братец», — говорит ему Аленушка, — «дойдем до колодца». Идут они, идут, солнце палит, жар с ног валит, под ручьями катит. Глядь, а на дороге коровье копытца полная водица. «Нет уж», — думает Иванушка, — «лучше потерплю, мне Аленушка сказку читала, знаю, что будет». И тут они дальше. Вот уже и лошадиные, козьи копытца миновали, а солнце палит, жар с ног валит, под ручьями катит, а на дороге след от колеса тракторного водою до краев наполненный. «Из этого можно!» — обрадовался Иванушка. Отстал он от сестрицы, мол, шнурок развязался. Встал на четвереньки, понюхал. Вода бензином пахнет. Идет себе Аленушка, вдруг слышит, мотор за спиной затарахтел. Обернулась, а вместо братца Иванушки мини-трактор стоит. Фарами виновато мигает. Поняла она все и заплакала слезами горючими. В это время ехал дорогой проселочный бизнесмен на джипе Чероки. Видит девушка красоты неписанной, мини-трактор обнимает, слезами поливается. Остановился он, вышел из машины и спросил участливо: «О чем, краснодевица, плачешь?» Рассказал ему Аленушка про свою беду. Бизнесмен и говорит: «Давай жить у меня на даче гражданским браком. Ни в чем тебе нужды не будет. А братца твоего, как родного, любить буду». Аленушка подумала и пошла за бизнесмена. Стали они жить-поживать. Бизнесмен с Аленушки пылинки сдувают. Иванушку самой наилучшей соляркой заправляют. Механика личного к нему приставил. Гараж отдельный построил. Иванушка на радостях весь огород перепахал. За соседей было взялся, да вовремя остановили. Но жила неподалеку от них ведьма, не могла она спокойно смотреть на чужое счастье. Однажды, когда бизнесмена не было дома, пришла она вроде по-соседски к Аленушке, стала звать купаться на речку. Аленушка и согласилась. Пришли они на речку, разделись, а ведьма кинулась на нее, привязала на шею камень и столкнула в воду. А сама схватила одежду Аленушки и бегом в райцентр, в салон красоты «Дежавю». В салоне всяческие услуги стали предлагать, она им фотографии Аленушки сует, хочу, мол, быть такой же. Запросто говорят, мы не из таких уродин, красавец делали, закатали рукава, где было сморщено, подтянули, где отвисло, подрезали, силикону накачали, швы наложили, гримом густым все замазали, пудрой присыпали, к зеркалу подвели. Вылитая Аленушка. Но не знала ведьма, что берегом реки шли браконьеры, и невод шелковый по дну волокли. Чует, зацепился невод за что-то. Вытащили его на берег, а там девица красная, а на шею у нее камень. Отвязали они камень и стали делать ей искусственное дыхание изо рта в рот по очереди. Открыла она глаза. «Где я?» спрашивает. В это время бизнесмен домой вернулся, а ведьма его в облике Аленушки поджидает. Не заподозрил он ничего, а у Иванушки, хоть он и трактор, душа не на месте, завелся с полуоборота, разогнался, повалил ворота и к речке покатил. «Чего это он?» – удивился бизнесмен. «Да в металлолом отдать его пора», – говорит ведьма. Совсем от рук отбился. Удивился добрый молодец. «С чего это Аленушка отношение к братцу поменяла?» Ну, ничего не сказал, а только вслед за трактором побежал. А ведьма за ними так по колесным следам к речке и прибежали. Глядь, а у самой воды трактор стоит. Рядом Аленушка в купальниках, вокруг рыбаки. Бизнесмен так и сел на песок. С кем же я тогда прибежал? Тут Аленушка ему все и рассказала. «Врет она!» – закричала ведьма. «Это я, Аленушка, а это мы сейчас проверим», – сказали рыбаки. «Наша-то натуральная, пока откачали, всю перещупали. А вот ты кто такая?» Взяли, да и кинули ведьму в воду. Вынырнула она. Вылезла на берег, и макияж-то смыла. Стоит вся в швах и подтяжках, как зашнурованная. Тут все заулюлюкали, засвистели, ногами затопали. Убежала она опозоренная. «Ну, мужик, — говорят бизнесмену, — с тебя причитается». «А то как же?» — отвечает. А сам с Аленушки глаз не сводит. Тут мини-трактор на радостях подпрыгнул на всех четырех колесах, кувыркнулся через капот и превратился в братца Иванушки. «Эх, — вздохнули рыбаки, — а мы на тебе в магазин хотели сгонять». Отвалил бизнесмен им на радостях денег немерено. «Здесь, — говорит, — на берегу свадьбу играть будем. Как отпразднуем, пойдем с Аленушкой на Канары, а Иванушке я в бизнес-школу отдам». Обрадовалась Аленушка, расцеловалась со всеми, а Иванушка говорит: «Я лучше трактористом буду». И то верно согласились рыбаки. Если все в бизнес пойдут, кому ж тогда работа? Тут и сказки конец.
Ну, Володя.
Ну и совсем
успеваем? Короткое. Давай.
Успеваем. Иван и Василиса. Все сделал Иван-царевич, как баба-яга подсказала. Да и звери добрые помогли. Медведь дуб с корнем из земли вывернул, сундук разбелкованный. Зайца волчиха разорвала, утку сокол подбил. Щука яйцо из глубин морских достала, Ивану вручила. Разбил богатырь яйцо, достал иглу, обломал ее. Тут Кощей бессмертную конец, а сказки только начало. Едут Иван-царевич да Василиса прекрасная в родимую сторонушку. Иван о свадьбе мечтает, Василиса природой любуется. Вдруг слышит Иван внутри себя голос чужой, да более знакомый.
«Ну что, молодец, погубил меня и радуешься? А зря. Ты, дурень, уничтожил только мое физическое тело. А ведь кроме этого у меня остались еще тела. Эфирное, астральное, ментальное, кармическое, интуитивное, небесное. Что?» Испугался Иван. «Ты мне?» – спросила Василиса. А голос продолжал. «А все потому, Ваня, что всю жизнь я поддерживал свое энергетическое здоровье. Слышал ли ты когда-нибудь о циркуляции инь и ян?» Застонал Иван, голову руками обхватил, на траву с коня повалился.
«Худо тебе, сокол!» – испугалась Василиса. Слезла с коня, подбежала к Ивану, головушку на колени себе положила. Стала виски его перстами нежными поглаживать. «Худо мне, Василисушка!» – говорит Иван. «Кощей бессмертный в голову мою вселился. Речи бусурманские глаголит». Поцеловала его в макушку Василиса прекрасная. «А ты, родима, чтоб не грезилась, мантру прочти. Ее легко запомнить. Ом Шри Саравада Пхаявая Намах. Ну, повтори за мной». Вынул Иван-царевич из-за пасухи крест православный да иконку Божией Матери. Стал целовать их и приговаривать: «Матушка-заступница, спаси, сохрани и помилуй нас, грешных!» Всю дорогу донимал его голос Кощеев. День и ночь пил Иван-царевич вино крепкое, чтобы забыться напрочь. А как домой приехали, сразу же велел: «Ведите меня, да Василису под венец!» Так пьяным мы обвенчали. Стали они жить да поживать. Иван пьет, с голосом внутренним борется. Василиса Ивану родню поведением смущает, скоромного не ест, перед образами не молится, корову священной считает. Стали в народе поговаривать, что царевич бусурманку привел. Пошел Иван к бабе Яге, так и объяснил, мол, и так, помоги, если сможешь. Почесала она, подумала, почесала маковку, да и говорит: ты пообещай Кощею, что прочистишь свои энергетические каналы, выйдешь в астрал, да накостыляешь всем его тонким телам, а вовсе отвяжется. А насчет Василисы, как женщина, советую, отлупи-ка ты ее, но не сильно. Потом повинись от души, а как помиритесь, в баньке ее хорошенько попарь, да на руках вынеси, да на простыни белые уложи, да хорошенько. Понял, обрадовался Иван, и побежал к ней наглядной. Сделал он все, как посоветовала баба-яга, побил Василису, но не сильно, а так, в полруки. Повинился, в баньке попарил хорошенько, на белые простыни уложил. Не так, ласково глядя на мужа, сказала Василиса. Я ведь по-христиански, как все, удивился Иван. А как же надо? Тантрически. Матушка Богородица, прости меня грешного! Испуганно перекрестился Иван. Через 9 месяцев у них родились девочки-близнецы. Тантра и мантра. Тут и сказки конец.
Да, Володь.
Для взрослых.
А успеваешь?
С берега на берег?
Да.
Запросто. Пою. Как раз в народном стиле после сказок.
С берега на берег переброшенный мосток, 6 сосновых жердочек, 25 досок. 6 сосновых жердочек, 25 досок. Ходите, мой миллионочек, с пятки на носок. На щеках миллионочка алая заря, у него заложена левая ноздря, у него заложена левая ноздря. Но платок батистовый носит он не зря. Сделайте, миллионочек, очень строгий вид. Шморганет платочек он, словно проторубит. Шморганет платочек он, словно проторубит. Это инфлюенция, важно говорит. И на звук миллионочка с дальнего леска по сигналу ложеному двинулись войска. По сигналу ложеному супа задатого бить. Вот что инфлюенция может натворить. Выиграли баталию, кончилась война. Дали всем медалям миллионку ни хрена. Дали всем медали, а миллионку хоть бы хны. Лучше быть сопливым, лишь бы не было войны. Ой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Владимир Васильев у нас в гостях. Спасибо.